Толику и раньше приходилось бывать в здании Авира в Колпачном переулке. Но такого скопища людей, как в этот раз, он никогда здесь не видел. Сегодня в авировских коридорах было настоящее столпотворение. Стоило кому-то из сотрудников опрометчиво выглянуть из кабинета, как его тут же облепляла со всех сторон толпа страждущих. Некоторое время он еще барахтался в их объятиях, а потом покорно затихал, как моторная лодка, увязшая в водорослях. Толик двигался в толпе по давно усвоенной системе. Толчок под ребро, виноватая улыбка, извините, пожалуйста, еще толчок, снова улыбка и снова извините. Нужный Толику кабинет оказался в самом конце коридора. Одинокая дверь с устрашающей табличкой «Н.И. Смертюк». «Не хватает только черепа с костями», — подумал Толик, — «как на трансформаторной будке». Толчии и ажиотажа тут не было. Тут вообще никого не было. Толик забеспокоился. Двери, возле которых не было очередей, с детства не внушали ему доверия. Может, он в отпуске, этот смертюк? Или на бюллетене? Толик постучался. Нет, кажется, все в порядке. Хмурый дядька с заспанными глазами оторвался от письменного стола и выжидательно посмотрел на Толика. Хозяин кабинета лениво шуршал бумажками, выискивая в них Толикову фамилию. Толик пребывал в состоянии благоговейного трепета. Он смотрел на Смертюка преданными собачьими глазами и, казалось, только и ждал подходящей секунды, чтобы нежно лизнуть его в небритую щеку. «Парамонов Анатолий Сергеевич!» Смертюк отыскал, наконец, нужную бумажку. «Да, мне звонили по вашему поводу. Полетите по израильской визе». «Почему по израильской?» — слабо зароптал Толик. «Я же не еврей, мне не нужно в Израиль, я хочу в Париж. Французской визы мы вам сделать не можем», — поскучневшим голосом отрезал Смертюк. «Вот долетите до Вены, а там воля ваша, хоть в Париж, хоть куда». «Скажите, а вот эти товарищи...» Толик вынул аккуратно сложенный листочек. «Вот эти товарищи не смогут помочь. Мне сказали, что в случае чего я могу обратиться к ним». Смертюк глянул на листочек, и брови его поползли вверх. Видимо, фамилии, которые он там увидел, произвели на него впечатление. «Ну, раз у вас такие покровители...» Смертюк впервые взглянул на Толика с уважением. «Эти могут спроворить вам любую визу, хоть на берег слоновой кости». Еще около месяца Толик бегал по всяческим инстанциям, задаривал шоколадками вахтерш, дерзко флиртовал с секретаршами и, смиренно сложив руки на коленях, выслушивал поучения косноязычных начальников. Он отдавался этой дурацкой беготне с таким безоглядным упоением, будто это была его всегдашняя жизнь, хотя уголком мозга он понимал, что его настоящая главная жизнь стоит сейчас на обочине, сукоризно и состраданием наблюдает за его выкрутасами и, подобно умной жене, терпеливо ждет, когда он, наконец, перебесится и обратит на нее внимание. Этот миг настал. Однажды утром бесконечная административная карусель остановилась. Паспорт с визой и авиационный билет лежали у Толика в кармане. Но радости не было. Вместо нее пришли испух и растерянность. Имитация полнокровной жизни кончилась, главная жизнь снова вступила в свои права. Толик вспомнил о Евпатии. К телефону долго не подходили, пока в трубке звучали долгие унылые гудки, Толик спешно прокручивал в мозгу наиболее вероятные варианты разговора. Возможно, услышав Толиков голос, Евпатий тут же положит трубку. Возможно, молча выслушает все извинения, но разговаривать не захочет. Возможно, пожелает Толику доброго пути, но откажется от встречи. «Алло, — настороженно сказал Евпатий. «Алло!» — закричал Толик. «Это я, Евпатий! Умоляю, не бросай трубку! Я страшно виноват перед тобой! Я все наврал про Аглаю, но я не со зла, а по дурости! Обиделся, что вы мне не доверяете, ну и вот! Прости меня, Евпатий! Прости меня ради Бога!» Евпатий молчал, и это было замечательно. Он не швырнул трубку на рычаг, не оборвал Толика на полуслове. Значит, первая атака удалась. Теперь можно было расслабиться и перейти на элегический лад. «Мне разрешили выезд, Евпатий. Билеты, визы уже на руках. Улетаю послезавтра первым парижским рейсом. Не знаю, вправе ли я просить об этом, но мне бы очень хотелось, чтобы вы с Аглаей пришли меня проводить. Кто знает, увидимся ли?» Евпатий молчал. Но Толика не пугало его молчание. Он и не ждал от Евпатия никаких проявлений энтузиазма, достаточно того, что Евпатий не сказал «нет». «И еще одно. Ты говорил, что у тебя есть приятель в Париже, ну, из наших, эмигрант. Художник он там или кто. Может, ты ему отзвонишь? Было бы неплохо, если бы кто-нибудь меня там встретил и как-то помог в первые дни». Евпатий молчал. Потом буркнул только одно слово — «хорошо». Толик не понял, к чему конкретно относилось это «хорошо», к последней его просьбе или ко всему разговору в целом, но это было уже неважно. Главное, что Евпатий поддержал разговор, а кроме того, даже в самом слове «хорошо» изначально не может быть ничего плохого. Последний вечер Толиковы соседи, на удивление, долго не расползались по комнатам. Все старательно имитировали какие-то кухонные процессы, хотя должны были по обыкновению давно уже сидеть у телевизоров. Толик не ожидал застать здесь столь представительную аудиторию. Он заскочил в кухню на минутку, чтобы сделать себе чашку кофе, но по острой и мгновенной переглядке женщин понял, что его здесь ждали и что пресс-конференции не избежать. «Толечка, вы не обидитесь, если я вас спрошу? У Эммы Григорьевны сдали нервы, и она кинулась напролом. Мне все-таки непонятно, как это вы решились. Жили вы жили, и вдруг срываетесь куда-то на край света». «Ну, Париж не самый край, — осторожно возразил Толик. И не самое дикое место с точки зрения цивилизации». «Да, я понимаю, — заторопилась Эмма Григорьевна, — там, конечно, и еда получше, и одежда поприличней, но чужой язык, чужие нравы, вас это не пугает?» «Это вас должно пугать, — хихикнула Нина. — Вот Толик уедет, кто будет Ивана Васильевича на толчок сажать? Колька-то целыми днями на работе». «Погодите, Нина, — поморщилась Эмма Григорьевна. — Это же психологически интересно. Человек бросает насиженное место и едет в чужую страну. Должны же быть мотивы». «Мотив один, Эмма Григорьевна, — усмехнулся Толик. — Свобода. Не колбаса, не джинсы, а свобода». «Ну, свободу каждый понимает по-разному». Эмма Григорьевна раскраснелась от полемического задора. «Не знаю, что вы имеете в виду под свободой, но лично я, например, свободна». «Ой!» — Зинаида Михайловна аж задохнулась от возмущения. «Синичка ты моя вольная! Она свободна! Говно из-под больного мужа выгребать! Вот вся твоя свобода!» «Фу, Зина!» — застрадала Эмма Григорьевна. — Неужели нельзя без жлобства? — А что, не так, что ли? — не смутилась Зинаида Михайловна. — Ну что ты в жизни видела, кроме своего тромбофлебита? А тоже мне рассуждает о загранице. — Потому что я бывала за границей, — запальчиво отпарировала Эмма Григорьевна. — В Болгарии, по турпутевке. И представь себе, не потрясена. «Правильно, — согласилась Зинаида Михайловна, — ты бы еще в Пензу съездила. Болгария — это ж соцлагерь, братская страна, что ты там увидишь?» «Не будем спорить», — примирительно сказала Эмма Григорьевна, хотя по всему было видно, что ей хочется именно поспорить. «Но почему нужно покидать родину? Человек должен жить там, где он родился». «А почему бы не допустить простую мысль, Эмма Григорьевна?» Толик отхлебнул из кофейной чашки. «Что никто никому ничего не должен. Человек живет однажды. Так пусть он живет, как ему нравится». «Это опасная доктрина, Толечка!» Эмма Григорьевна заполыхала, как печка, в которую плеснули керосину. «А вдруг все захотят уехать на Запад? Кто же тогда останется?» «Умные уедут, дураки останутся», — мрачно отозвалась Зинаида Михайловна. «Вроде нас с тобой, чтобы было на ком воду возить». «Все не уедут», — меланхолически сказала Нина. «Да и на черта мы там нужны. Мы и здесь-то никому не нужны, а уж там...» «Ладно, пусть у нас плохо», — Эмма Григорьевна сделала тактический маневр. «Но тогда тем более грешно уезжать. Надо не бежать от трудностей, а преодолевать их». «Вот и преодолевайте», — миролюбиво сказал Толик. «Ходите на собрания, на демонстрации, на субботники, славьте, пойте, стройте. А я не хочу преодолевать трудности. Не хочу, и все». В толчее Шереметьевского аэропорта Толик совершенно растерялся. Он то подолгу торчал у центрального табло, мучительно пытаясь сообразить, почему там нет нужного ему рейса, то, путаясь в сумках и чемоданах, панически метался по залу, выспрашивая встречных, где ему следует проходить таможенный контроль. Тут была другая, незнакомая Толику Москва, страшно далекая от той, в которой он худо-бедно, но чувствовал себя хозяином. Эта другая Москва говорила по-английски, по-французски и по-немецки. Она шуршала декларациями, загранпаспортами и валютой, она пахла духами, ликерами и виргинским табаком. Вот октябрьской поступью протопала японская делегация. Они шли слаженно и организованно, держась строго в затылок друг к другу. И у Толика осталось впечатление, будто мимо пронесли глянцевую групповую фотографию. Вот величаво проплыли два арабских шейха. Гордые, надменные и молчаливые, они отрешенно смотрели вдаль и покачивали в такт ходьбе головами, словно передвигались не с помощью собственных ног, а ехали на верблюдах. А вот веселым разноцветным табунком проскакала скандинавская семья. Папа, мама и двое ребятишек, все в чем немыслимо ярком, все ослепительно беловолосые и все неправдоподобно синеглазые. Ну, прямо сказка Андерсена, настоящий игрушечный набор. На фоне этих красивых, нарядных и беспечных людей взмыленный Толик, навьюченный сумками и чемоданами, чувствовал себя как лимитчица из Караганды, случайно попавшая на гегелевские чтения. Толику сделалось тоскливо. Еще совсем недавно собственный отъезд представлялся ему событием исключительным и трогательным, пикантно украшенным завистью приятелей и слезами приятельниц. А вот теперь выясняется, что есть люди, для которых перелет через границу — дело пустяшное и будничное, что-то вроде того, как сделать укол или пройти флюорографию. Евпатий с Аглаей, конечно же, не приедут. И правильно сделают. Было бы глупо рассчитывать на их дружбу после всего, что произошло в тот ужасный вечер в мастерской. Правда, Евпатий пообещал дозвониться в Париж, но пообещать он мог и просто так, для проформы, чтобы отвязаться. Евпатий появился в самую последнюю минуту, когда Толик уже стоял возле таможенного контроля. Он настырно пробирался через толпу, победительно выставив животик и растопырив коротенькие ручки, похожий на пожилого, но уверенного в себе пингвина. «Здорово, Евпатий!» — у Толика сжалось сердце от благодарной нежности к старому приятелю. «Я уж и не ждал. Оказывается, это очень гнусная вещь — уезжать, когда тебя никто не провожает. А где Аглая?» Толик даже не успел испугаться. Вопрос выскочил сам собой. Это был вопрос из того недавнего, счастливого и безмятежного прошлого, где все казалось простым и ясным, где говорили то, что думали, и где не надо было бояться неосторожных слов. — Мы с Аглаей расстались, — буднично сказал Евпатий. — Да ты не бери в голову. Нормальная житейская ситуация. Сошлись, разошлись. — Ты бросил Аглаю? — почти искренне возмутился Толик. «Но Аглая тут ни при чем, я же все наврал, ты не должен был мне верить». «А я тебе и не поверил». Евпатий избегал смотреть на Толика. «Я поверил Аглае. Она сказала, что все это правда». Толик не нашел в себе смелости длить этот мучительный разговор. Евпатий поставил в нем слишком жирную точку. Таможенник уже пропустил арабского шейха, стоявшего в очереди перед Толиком. Сзади обеспокоенно чирикали японцы, времени оставалось в обрез. «Я позвонил в Париж», — Евпатий решил, наконец, сменить тему. «Андрей встретит тебя в Шарле-де-Голле, ну и поможет как-то устроиться на первое время». «А как он меня узнает?» Толик с простодушием ребенка уцепился за спасательный круг, брошенный ему Евпатием. «Нужен какой-то пароль или опознавательный знак?» «Узнает». Евпатий без стеснения задрал свитер и вытащил из-под ремня журнал в голубой обложке. «Держи в руках последний номер Нового мира. Это и будет твой опознавательный знак». Таможенник уже взял Толика в паспорт и даже успел раскрыть его, когда Толик вдруг с силой рванулся назад. Толпа отъезжающих смятенно всколыхнулась. Пожилая дама испуганно прижала к груди белого пекинеса. Японцы, не готовые к отступлению, валились друг на друга, как доминошки. Отчаянно работая локтями, Толик добрался, наконец, до Евпатия, крепко прижал к себе его голову и лихорадочно зашептал ему в ухо. — Ты думаешь, я стукач? Ты думаешь, что если мне разрешили выезд, то это как-то связано с тем допросом? Но это неправда, неправда, я ничего им не сказал. — Толик, тебе пора. Евпатий осторожно высвободился из Толиковых объятий и легонько подтолкнул его в сторону таможни. «Ну, иди, иди, неудобно же. То ты рвешься за границу, то тебя палкой отсюда не выгонишь». Возле паспортного контроля Толик обернулся, отыскал глазами Евпатия и прощально помахал ему рукой. Евпатий не ответил. Казалось, что он смотрит не на Толика, а куда-то поверх его головы, будто пытается издали разглядеть в фиолетовой парижской дымке смутные очертания Толиковой судьбы. В самолете Толик расслабился. Бесцельно шатаясь из салона в салон, он обзнакомился с доброй половиной пассажиров. То ли людям нечем было себя занять, то ли Толик действительно был в ударе, но все охотно шли на контакты. Правда, языков Толик не знал, но это ему не мешало. Дам веселил его дикий эсперанто, включавший в себя словечки из всех языков мира и снабженный к тому же активной мимикой и жестикуляцией. Хорошенькая стюардесса Людочка аккуратно ставила перед Толиком очередную порцию коньяку и ласково обжигала его огромными золотистыми глазами. Толик сразу же зачислил Людочку в актив своих побед. И хотя победе этой не суждено было иметь практического подтверждения, Толика вполне устраивал и теоретический ее вариант. Он летел навстречу новой, неведомой жизни, и эта новая жизнь, похоже, улыбалась ему вовсю. Когда зажглось табло, советующее не курить и пристегнуться, Толик вернулся, наконец, к себе в салон и плюхнулся в свое кресло. Рядом сидел внушительных размеров негр, которого Толик поначалу почему-то не заметил. Всеохватная натура Толика жаждала общения. «В Париж?» — деловито спросил Толик, как будто в его воле было изменить курс и направить самолет в Адис-Абебу. «В Париж!» — радостно ответил негр и осклабился на все 32 зуба. Точно ждал этого умного вопроса всю жизнь.